«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Приветствую всех. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы, слушатели «Говорит Москва». Сегодня свои вопросы Владимиру Тодорову задаем, главному редактору «Ленты.ру». Доброе утро, Владимир.
Доброе утро.
Траур в России объявлен, но тема, которая послужила вот поводом для его объявления, все равно обсуждению тоже подлежит. И в частности, ее обсуждают чиновники кемеровские по сей день. Только что вы в новостях слышали цитату вице-губернатора Кузбасса Владимира Чернова, который вчерашний митинг прокомментировал, сказал так: «Делаем выводы, что это была четкая спланированная акция, направленная на дискредитацию власти. Очень много было подогретой молодежи, люди присутствовали, совсем не понимая, что они там делают». Мы, кажется, уже второй раз слышим от кемеровских властей о том, что вот эти все возмущенные, протестующие, ревущие люди, что они бузатеры, так их чуть ранее назвал губернатор Тулеев, и они не первый раз, в общем, бузят, и ходят люди по предприятиям, кого-то агитируют и подстрекают. У тебя есть хоть малейшее согласие с тем, что да, может быть, вот какая-то агрессивная оппозиционная политика тоже затесалась вот в эту историю, и действительно есть провокации?
Я думаю, что это скорее попытка властей хоть как-то сыграть на вот этом вот, на привычном для федерального, на привычной для федерального центра риторики, скажем так.
То есть это рассказы, ну вот как напрямую в случае с Тулеевым, именно для президента Путина, для Москвы?
Ну, по факту, да. То есть единственное, чем они могут себя оправдать, да, не тем, что у них несменяемость власти в регионе там чуть ли не больше, чем я вообще на свете живу, да, не то, что у них все настолько уже разрушено и прогнило, что в итоге, если ты слышал там трансляцию, например, МЧСников, да, которая шла по рации от одного кемеровского парня, что они совершенно дезорганизованы и вряд ли что-то могли сделать, что они говорили, что там огонь, открытое горение ликвидировано, когда оно не было ликвидировано, это было очевидно для всех свидетелей, что они ни с кем не хотели делиться информацией, вот для них единственное оправдание — это то, что, значит, у нас есть некие оппозиционные силы, которые пытаются ситуацию в регионе раскачать. Ну, вот этот поиск внешнего врага, или в данном случае, да, врага из каких-нибудь других регионов или врага оппозиционного, это, в принципе, то, что нам нынче присуще.
Почему они надеются на то, что это будет иметь, ну, хоть какое-то влияние, я даже скажу, хоть какой-то успех? Вот только что в предыдущей передаче Сергей Доренко тоже на этой теме заканчивал разговор со слушателями. Просто читаю последние сообщения. Егор, это фашизм в чистом виде, это Чернов скотина. Надо говорить честное благородное слово, так убедительнее, пишет Юрий Павлов. Ну вот, критикует тоже высказывание Чернова. Никто не верит, никто не воспринимает
конечно,
это так.
Конечно, конечно.
Но есть какой-то шанс, что вот на президента Путина это произведет такое впечатление, на которое, может быть, Тулеев и Чернов рассчитывают?
Я не думаю. Я думаю, что для Владимира Владимировича это, в общем, тоже весьма себе неприятная ситуация, да, и, наверное, он воспримет это довольно лично. Ну, у меня есть такое ощущение. Потому что он только выиграл выборы, и тут, ну, он занят важными геополитическими вопросами, как многие пишут, да, как он думает. И тут у него случается из-за, там, халатности людей, которые там работали в торговом центре, которые его проверяли, которые там выдавали разрешение на организацию бизнеса, которые перевели его в категорию малого бизнеса. Случается такая всероссийская трагедия, которая по факту ставит под сомнение в какой-то мере возможность там адекватного управления регионами. Это не очень хорошо. Конечно, он будет принимать максимально жесткие меры, я думаю, потому что этого от него и ждут, и он это понимает.
Напомню, что можете тоже участвовать в этом разговоре. Для этого существует смс-портал +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот, это наш телеграм. И в прямой эфир можете дозваниваться 7373948. Кстати, наверное, вернемся еще к предметному разговору о чиновниках, о кемеровских и не только, о федеральных тоже. Но вот телеграм я упомянул. Слушай, ну вообще вся эта история, она прокатилась через Телеграм. Ну то есть так как по этой теме, мне кажется, Телеграм-каналы еще никогда прежде не работали. Да, конечно, это серьезный источник информационный на протяжении там последнего года, но так как по этой теме ну, они никогда не обгоняли телеграм-каналы, никогда не обгоняли информагентства, телевизионщиков и прочих.
Ну, это вполне адекватная ситуация, и дальше, если, я надеюсь, такие случаи происходить не будут, да, такие трагедии в России, но если они все-таки будут происходить, мы это увидим неоднократно. Почему так происходит? Потому что никто не готов на себя брать ответственность, как минимум до инаугурации, да? Непонятно, что делать, кому звонить. И поэтому люди, вот, которые привыкли вот в этой традиционной парадигме работы, да, информагентства, телеканалы, какие-нибудь там крупные медиахолдинги, да, совсем уж такие проправительственные, они не знают, с кем согласовывать. Им, естественно, эта информация поступает. Они мониторят те же телеграм-каналы, да, у них есть сапкоры на местах, у них эти гигантские раздутые бюджеты, большие штаты. И, тем не менее, они просто не знают, можно ли давать эту информацию или нет. А вдруг они ее дадут, и потом там головы полетят?
Но я, в принципе, ожидал, что ты в этом направлении разговор поведешь, но я на «Медузе» просто посмотрел подборку по хронологии, когда каналы взялись освещать.
Да, я тоже видел.
И там, в общем, все не так уж непрофессионально, что ли. То есть они, по сути, ну, в воскресенье уже посреди дня, но тоже НТВ отрабатывало эту историю как могло. Просто довольно много действительно упреков звучало в адрес федеральных СМИ, мол, они проигнорировали. Действительно проигнорировали, или это...
Ну, они вышли с опозданием.
Возгонка этого возмущения просто произошла, а так-то, в общем, поработали.
Они вышли с опозданием, скажем так. Ну, то есть, когда у тебя в любой стране мира, да, неожиданно приходят новые данные о том, что там не 5 человек погибло и не 4, да, а 20 с лишним, и эта цифра начинает быстро расти, потому что, как ты помнишь, как это было в воскресенье вечером, да, там сначала сообщили 20, потом 36, потом там 40 и так далее. И, естественно, ты должен прерывать абсолютно любой эфир и выходить со срочным сообщением. Это абсолютно нормально, да? Так делают любые новостные телеканалы. Но они почему-то этого не сделали.
Не знаю, насколько уместен этот вопрос для тебя. Ты чуть раньше сказал, что Тулеев сидит в своем кресле дольше, чем ты на свете живешь. Ну, что не вполне так, но
ну,
около
да,
того.
Я, естественно.
А прежде так работали, не припоминаешь? Вот прерывались эфиры вот именно в моменты каких-то... подобных свершений и трагедий.
Ну, смотря когда прежде. Вот это хороший вопрос. Я думаю, что там...
В нулевых,
по-моему, такое было. И в 90-х такое было. Там у РТ и так далее. Вот. Тот же там НТВ и так далее.
Вы для себя как-то решали отдельно вопрос? Вот стоит сейчас скорее действительно все бросать все прочие темы и над этим работать? Или ну, нужно чего-то подождать, может быть, оглянуться на те же агентства, те же телеканалы?
Нет. Мы на самом деле всегда берем информацию из нескольких источников, проверяем ее настолько, насколько возможно, да, получив подтверждение, публикуем. Ну, то есть мы ни на какие информагентства в данном случае особо не ориентировались. Ну, дают они эту информацию, ну, хорошо. Не дают, значит, мы там настроимся на... Ну, на YouTube откроем ту же трансляцию, да, будем ее слушать и, соответственно, слышим там что-то.
Ну, если этому есть новости.
Если этому есть подтверждение в местных СМИ, там тот же Все42, да, замечательный портал кемеровский, он все отработал просто шикарно. У них там был корреспондент с места событий. И, соответственно, корреспондент с места событий передает, в трансляции это есть, все два источника мы это даем, и никого не ждем.
Я напоминаю, что Владимир Тодоров у нас в студии, главред Ленты.ру, присоединяйтесь к этому разговору, можете делиться своими, кстати, воспоминаниями о том, как это было прежде, как такие истории освещались раньше, вдруг у вас есть набор этих воспоминаний. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Дело в том, что достаточно было понятно, когда президент собрал, значит, ФСБ и МЧС, которое вот совещание было как раз. Было
Но там разве ФСБ
было? Был задан вопрос.
Следственный комитет там был.
Да, президенту был задан вопрос. Почему, кто за что отвечает? То есть МЧС, Министерство чрезвычайных ситуаций. Зачем эта структура нужна вообще? Они приходят только завал разбирают. И мусор убирает. Нужна нормальный пожарник. Вот факт налицо. Человек, который отвечает за это, почему не наказан?
Ну, напрямую этот ваш поставленный вопрос трудно ответить. Человек, который отвечает за это, почему не наказан? Человек, который отвечает за что за это? За конкретно пожарную безопасность в...
Ну, наверное, господин Пучков имеется в виду.
Господин Пучков... Вообще, вот это собрание, которое упомянул сейчас слушатель, это просто... Очень сценографично или кинематографично, что ли, видимо, там все это происходило. Я сужу по материалу, ну, по видео, которые были опубликованы, угу. и по материалу Колесникова в «Коммерсанте», да, где да. он прям подчеркивает нудность и бесчеловечность докладов того же Пучкова по поводу происходящего. А можно упрекать за это главу МЧС, за то, что он вот так по форме докладывает: товарищ президент, разрешите доложить то-то, то-то и то-то. Просто, может быть... Кого-то устроит как раз именно такой подход, формальный, потому что ну, лишние какие-то эмоции в этой истории бы не помогли, а наоборот, может, даже испортили общее впечатление, учитывая, судя по всему, то, в каком состоянии сам президент вот, пребывал эмоционально.
Ну, я думаю, что МЧС — это практически полувоенное ведомство, да, ну, в плане порядков, да, организационной структуры, там, званий и так далее. Поэтому вполне логично, что глава МЧС, даже говоря о такой трагедии, говорит таким вот сухим языком и, в принципе, докладывает о ситуации.
35-й слушатель да. присоединяется, говорит, а после Шойгу просто в МЧС ломанулись армейские, вот так все и пошло. А можно ли говорить о том, что вот до Пучкова и при Шойгу МЧС был кардинально другой структурой?
Да не могу
По-моему,
сказать.
По-моему, какого-то контраста не нет сказать. Между тем, что было, и тем, что стало.
Нет, естественно, некая унификация между российской армией и МЧС, да, она сейчас прослеживается, и, наверное, при Шойгу такого действительно не было, да, ну, чтобы там все отчитывались по форме, там, воинские звания и так далее. Но это абсолютно нормально, это Министерство чрезвычайных ситуаций, там должна быть строгая дисциплина и такая полуармейская, если не армейская выучка. Поэтому обвинять министра чрезвычайных ситуаций, что он...
В формализме?
Да, в формализме, что он сухим языком докладывает о ситуации, это как-то странно.
7373948, вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте. В свете вот этих последних событий хотел бы сказать об одной очень серьезной проблеме. На самом деле, чтобы таких трагедий больше не повторялось, нужна просто, на самом деле, независимая судебная власть. Потому что это все происходит от безнаказанности. Так как на местах вот эти все чиновники, они все там коррумпированы, все связаны, исполнительная, законодательная и судебная власть. А если была бы независимая реально судебная власть, просто не допустили бы такого, чтобы, как говорится, за взятки... прошли бы все вот это лицензирование этого торгового центра.
Как независимость судебной власти достигается? Выборная судебная власть должна быть?
Ну, надо смотреть на опыт более развитых стран в этом деле. Потому что я как бы не юрист, но я понимаю вот эту взаимосвязь между неотвратимостью наказания и вот этим беспределом, который происходит.
Ну мне кажется, трудно предположить, что наказание за вот то, что произошло в Кемерово, будет каким-то недостаточным, мягким. Мне кажется, там разнос-то будет такой.
Ну, проблема в том, что это как по старой русской поговорке, да, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. В общем, радиослушатель поднял довольно такую логичную проблему, и она всем давно известна. Но это не только в судебной власти дело. Дело в сменяемости, адекватной сменяемости власти и ее разделении. Ветвей, я имею в виду. Вот. И, естественно, в контроле одной ветви за другой. Как на региональном уровне, так и на федеральном. Ну, это если мы говорим об идеальной картине мира, да?
Как ты для себя объясняешь то, что Тулеев даже в таком физическом состоянии сохраняет это кресло?
Потому что он очень хочет его сохранить.
Ну что, это он решает, остается он в этом кресле или нет?
Я думаю, что пока он может убедить центральную власть, что он действительно способен в этом кресле сидеть, он в нем остается. Почему? Ну, я думаю, что там все замешано на том, что он некий медиатор между конфликтующими между собой региональными элитами. Поэтому...
Именно элитами.
Именно элитами.
Просто как будто бы существует такой миф еще, ну, разумеется, с ельцинских времен, что вот есть шахтеры, и это вот такая непростая социальная группа, с которой не всякий может договориться, и будто Тулеев вот, мастер это делать. Это мифология уже действительно мифология.
Ну, когда-то, наверное, это было правдой. То есть мы действительно помним там 90-е, как Тулеев мастерски ситуацию с шахтерами разруливал, да, но на дворе 2018 год, я не думаю, что Тулеев в его нынешнем физическом состоянии способен адекватно решать проблемы с шахтерами. Ну, при всем моем к нему, наверное, уважении, да, за прошлые заслуги. Поэтому я думаю, что это действительно миф, но Тулеев всех представителей региональных элит устраивает. Это по факту такой уже совсем состарившийся человек, который, в принципе, просто выступает медиатором за свои прошлые заслуги и свой прошлый авторитет.
Все-таки конкретно после этого случая прогноз вилами по воде. Ты допускаешь, что в ближайшем, самом обозримом будущем Тулеев покинет
кресло? Ну, с очень высокой вероятностью. Но это вполне логично. Это, во-первых, в рамках проводимого курса политики, да, на губернатора ПАД. Да, на сменяемость, на молодых или там, как в случае с Дагестаном, не совсем молодых технократов. Но, в общем, мы видим, что есть некий запрос центральной власти, да, на то, что необходимо менять губернаторов на людей, может быть, и не до конца понимающих, что происходит в регионе, но готовых к решительным действиям, скажем так.
7373948, напоминаю, это номер нашего прямого эфира. В студии Владимир Тодоров, главред Ленты.ру. Вы слышали, о чем говорили мы. Готовы теперь мы послушать и вас тоже с вопросами либо комментариями. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел изнутри взгляд рассказать. Дело в том, что в конце 90-х, начало 2000-х, криминальная обстановка ослабла и количество охраны было сокращено. У пожарных выходов дежурил охранник с ключом. Эти посты были упразднены, понимаете? Вот. И коммерсанты просто победили здравый смысл. То есть, в принципе, могло этого ничего не случиться, если бы, как бы там был охранник на пожарном выходе, дежурил с ключом, и никаких магнитных замков для этого не нужно, потому что техника, она подводит, а... Как бы,
ну, если я ничего не путаю, то в этом случае столько людей подвели тоже, так много других людей. Ну что, готов как-то вот это соображение комментировать, что ставку нужно делать не на технологии, а на людей, которые могут присмотреть?
Ну, век технологий, как-то странно слышать о том, что мы должны делать ставку на охранников с ключом. А если они как те билетеры, которые заперли детей в зале, сбегут при пожаре, да, или как тот охранник, который то не выключил сигнализацию, сказал, у меня четкая должностная инструкция, да, эвакуировать журнал дежурств и вот этот аппарат с кнопочками для вызова экстренных служб. Я это и сделал. Ну, слушайте, нельзя доверять людям, нужно просто вкладываться в технологии безопасности. И во всяком случае, да, если уж мы будем брать шире, то в конце концов нельзя просто брать старую кондитерскую фабрику, переделывать ее в торговый центр, достраивая вот эти вот... Если посмотреть сверху на этот торговый центр, да, это, очевидно, корпус кондитерской фабрики, которому кучу всего достроили. Планировка там кошмарнейшая. Я думаю, ты прекраснейшим образом, и радиослушатели прекраснейшим образом видели планы эвакуации, да, в них сам черт ногу сломит.
Но скорее даже не видели, потому что там не на что смотреть, в этом невозможно разобраться, и никто не будет
этого делать. Вот именно. Какие-то бесконечные зеленые и красные стрелочки. Мы и так, если честно, да, ходим в торговые центры, мы не особо обращаем внимание на план эвакуации.
Ну и даже не задумываемся о том, как в случае чего мы будем действовать. Конечно. А главное, отдельный очень хороший пример – это события вот прошедшего лета. И кажется, прошлым летом это тоже было. Я имею в виду вот эти массовые эвакуации из торговых центров по десятку в день. Конечно. Когда все лениво пешком выходят, либо даже спускаются вниз в гараж, забирают свой автомобиль, стоят там в очереди на выезд. Хотя где-то сирена там воет, сотрудники как будто тоже настаивают на выходе.
Вопрос еще и к экстренным службам. То есть, если их настолько натренировали на то, что они по 10 раз за неделю ездили эвакуировать торговые центры, почему в этот раз все пошло настолько через заднее место?
7373948, присоединяйтесь к беседе. Нет, простите. Слушаем, здравствуйте.
Добрый день. Я хотел бы прокомментировать эту ситуацию. Немножко я знаю ее изнутри. Существуют в МЧС две проблемы очень серьезные. Первая проблема – это то, что вот правильно предыдущие товарищи говорили, что в МЧС стало работать много неспециалистов. То есть приходят туда ребята, молодые офицеры, которые увольняются из советской армии, там бывшие танкисты, летчики, приходят работать в МЧС. Им говорят, что а что, вот ходи, проверяй там, так сказать, на тебе книжку. Ну, они, во-первых, многие из них просто не знают всех норм и правил пожарной безопасности. Поэтому пишут часто ерунду. Ну и так далее. И вторая проблема также очень серьезная. Дело в том, что МЧС снабжается, вся структура снабжается, значит, ну, как бы, недостаточно финансово от государства. И приходится ремонтировать и пожарную технику, там обеспечивать личный состав, зачастую при помощи спонсоров, так называемых. Спонсоры образуются, когда приходит инспектор, получив задание от своего руководства, конечно, и говорит, что, значит, вот, значит, нам, ну, у вас там какие-то есть нарушения, у вас два варианта.
Либо я понял, короче, взятка идет не в карман инспектору,
либо,
а...
Да, либо вы помогаете конторе. Нашей структуре,
так сказать. Позвольте поэтому, вопрос.
Значит, то есть вся эта коррупция идет с самого верха, чтобы вы понимали.
Можно вопрос вам? А вы готовы допустить, что коммерческая структура с примерно теми же функциями была бы эффективнее, чем государственная?
Дело, я сейчас вам объясню. Дело все в том, что когда в свое время принимался федеральный закон, так называемый это технический регламент о требованиях пожарной безопасности, одновременно там должен был приниматься комплекс еще других законов федеральных, в том числе закон о обязательном страховании, там, о возмещении ущерба третьим лицам от пожара. Но в то время это значит примерно там 12, 13, 14 года. Даже больше того, там на сайте МЧС предлагалось внести какие-то поправки, ознакомиться вот с этими со всеми законами, пакетом документов законов.
Короче, те элементы закона, которые касались страхования, приняты не были, утверждаете?
Да, их причем они не были, значит, да, они сначала все время их оттягивал, кстати, а вот принятие их решения на самом верхнем, значит, уровне, а потом вообще про них забыли как бы. Почему я вам скажу? Потому что для того, чтобы выполнить все необходимые требования пожарной безопасности, для бизнеса это очень финансово тяжело.
Мы поняли. Они делают ставку на, давайте называть вещи своими именами, на взятку, нежели на то, чтобы реализовать существующие требования. Но с тех пор, как вот мы обсуждаем и кемеровскую эту трагедию, и прежде какие-то подобные ЧП, когда обсуждали, все говорят, что требования, которые есть у пожарных, они просто невыполнимы. То есть они изначально так прописаны и задуманы, что это невозможно реализовать. И в Москве какие-то знакомые, которые тоже держат заведения, держат конторы, они, в общем, с этим соглашаются. Я почему заговорил о какой-то коммерческой сторонней структуре? Ну, может, проще действительно платить деньги за конкретную работу, чем по каким-то государственным тарифам расплачиваться...
Нет, но это, если этот вопрос, на этот вопрос смотреть немножко шире, да, то можно сказать, зачем нам регулярная или контрактная армия, да, ведь есть же возможность принять тот же закон о ЧВК, да, отдать ЧВК танки, вертолеты и отправлять их воевать. Ну, в случае чего, да, или обеспечивать там обороноспособность страны. По-моему, такой вопрос не совсем верный. Может быть, стоит обратить внимание там на опыт других государств, где есть региональные подразделения, которые финансируются из бюджета регионов, да, есть федеральные. И то же самое там можно посмотреть на те же штаты, там полиция, пожарная служба, они финансируются либо из бюджета штата, и есть как бы такие же подразделения федерального уровня, которые финансируются из федерального бюджета.
Ну, то есть ограничить зависимость структуры правоохранительных, может быть, и просто тех, кто за безопасность в целом отвечает, ограничить их зависимость от федерального центра.
Ну, конечно.
У вас сейчас на ленте есть публикация с заголовком «Строительство торговых центров в городах предложили запретить». Это архитектурный критик высказывается из бюро «Стрелка» Григорий Ревзин. Утверждает, что те центры, которые уже существуют, их, конечно, закрывать не стоит, но новые возводить сейчас тоже тогда нужно как-то с этим повременить. Ты с ним готов соглашаться?
Я думаю, что, наверное... Он больше хотел сказать, что необходимо пересмотреть лекалы, по которым сейчас строятся торговые центры. Я, наверное, с ним соглашусь, потому что их строят разные застройщики по абсолютно разным архитектурным планам. И далеко не все эти архитектурные планы хотя бы минимально, да, согласуются с теми, как ты говоришь, невыполнимыми мерами пожарной безопасности.
Да, но если унифицировать эти планы, будет еще больше вот этого федерального формализма.
Ну, я не вижу в этом плане чего-то плохого. Ну, то есть, если этот федеральный формализм идет во благо, да, почему бы и нет? Ну, да, они потеряют некую архитектурную уникальность, наверное, да, но часто ли мы обращаем архитектурную, внимание на архитектурную уникальность торгового центра, да?
Владимир Тодоров у нас в студии, главный редактор Ленты.ру. Продолжим после новостей.
Хороший вопрос.
Продолжаем. 11:35 на часах в нашей студии. Меня зовут Сергей Рыбко, наш собеседник Владимир Тодоров, главный редактор Ленты.ру. Вот первая отставка в Кемерове. Заместитель губернатора Кемеровской области Алексей Зеленин снят с должности. Если не ошибаюсь, мы о нем ничего не слышали на протяжении вот всего этого конфликта, скандала,
всей этой истории. Ничего не говорил.
Ничего такого. Не говорил, на коленях не стоял, к людям не выходил. Ну вот претерпел. Может быть, за это и претерпел, что на публике не появлялся. Я сейчас сказал, в Кемерове, как ни странно, даже на фоне того, что такая драма приключилась, все равно в сетях были споры о том, стоит ли склонять вот такие топонимы, имена собственные.
Были.
Да, кто-то стоял на том, что он непременно Кемерово, кто-то, как мы, утверждает, что это в Кемерове. Вы для себя как решили этот вопрос?
Мы для себя решили так же, как и вы.
Склоняете?
Да.
Но, согласись, это появилось в последние года полтора-два, наверное.
Но
почему
это
на протяжении этого целые поколения воспитаны без склонения топонимов? Как так вышло?
Не знаю, ну, поколения воспитаны и без тех же феминитивов, да. Времена меняются, нормы русского языка тоже ставятся под вопрос.
Феминитив, с твоей точки зрения, феминитивы вот в том виде, как они сейчас тиражируются, с твоей точки зрения, это чисто комическая какая-то штука? Или у этого есть будущее? Вот сейчас мы даже улыбаемся по этому поводу, а в перспективе, наверное, будем писать на этом языке.
Я воспринимаю это как составляющую такого радикального феминизма сетевого, да, с еще российским оттенком. Поэтому, наверное, мы сейчас смеемся и над каким-нибудь...
В общем, приживется или нет, вот если совсем просто...
Ну, так же, как, собственно, и радикальный сетевой феминизм, да, частично приживется, частично нет. Мы сейчас тоже над ним смеемся порой.
Ну да. Ладно, отвлеклись. Если возвращаться к тому, как кемеровская история развивалась, вчера в Москве памятные акции прошли, и в других городах, конечно, тоже. В Москве это была акция на Манежной площади и на Пушкинской площади. На Манежной площади по запросу Общественной палаты город организовал памятную акцию. На Пушкинской площади, ну, какая-то самоорганизация людей собрала. На Пушкинской площади был любопытный момент, о котором наша корреспондент рассказывала. Корреспондентка, может быть, опять же, играя в эту историю с феминитивами. Там освистали и пытались прогнать корреспондентов Russia Today. Тебе понятна неприязнь? Не значит, что ты разделяешь, а тебе понятно, почему вдруг кто-то решил Russia Today оттуда гнать?
Ну, это не в первый раз, да, такое. К Russia Today вообще весьма сложное отношение, которое, возможно, некоторые люди, которые работают на Russia Today, может, и не заслужили, да. Могу сказать, что бесит, наверное, людей две вещи. Первое — это то, что Russia Today существует на бюджетные средства и сама по себе ничего не зарабатывает, как медиакомпания. И второе — то, что, конечно, Russia Today воспринимают как рупор пропаганды, и Russia Today сделала очень много для того, чтобы ее именно так и воспринимали.
А вот теперь поправка. Ты работаешь в медиа, и я вот уже второй раз сюда ко мне приходишь, и я задаю много вопросов, именно касающихся работы медиа. Это из той же области. Ты сейчас перечислил то, чем следует считать Russia Today. Это действительно так, финансируется из бюджета, действительно пропагандистские функции выполняет. Люди, говорящие в Москве на русском языке, не смотрят Russia Today, они даже не знают, как эта пропаганда выглядит. Они о Russia Today, может быть, вспоминают только в момент, когда она в новостях появляется, а так-то для них,
ну, вот
в общем, ее не существует.
Вот не уверен, на самом деле. Ну, Russia Today ежедневно читает там 1 300 000, да, из России причем. Я имею в виду как сайт, русскую службу. И я думаю, что, ну, наверное, у россиян все-таки есть потребность в информации, которая излагает вообще Россия сегодня и Russia Today как часть России сегодня, да? Ну, есть действительно...
Ну, то есть люди знают, что такое Russia Today, не понаслышке, когда сам канал становится по поводам для каких-то новостей, а, в принципе, да, читают, смотрят.
Есть люди, которые читают, смотрят, и которым нравится подобное изложение информации. А есть люди, которые, наоборот, воспринимают Russia Today как тот самый рупор пропаганды, и это для них как красная тряпка для быка, да?
Ну, и еще, все-таки, отвлекаясь на истории, не связанные с Кемерово, самой громкой историей предшествующей вот этой трагедии, были отношения журналистов и Государственной Думы. Ну, не только Государственной Думы, а вообще журналистов и парламентариев из Верхней и Нижней Палаты, чиновников. Мы с вами как-то по одну сторону вроде оказались. Вы тоже объявили то, что мы все называем бойкотом, хотя... Вот давай разбираться совсем по-честному. У вас был свой корреспондент в Государственной Думе?
Ну, ты знаешь, формально мы могли его туда отправить, но по факту нет.
У нас тоже. И при этом необходимости в этом по большому счету нет, потому что до большинства депутатов можно, ну, добраться как-то иначе.
Дозвониться, например, да?
Да, да, это все возможно. В чем суть нашего с вами бойкота? Ну, правда.
Ну, мне кажется лично, что господин Слуцкий очень любит... вот как
внимание.
Внимание прессы, и очень любит, когда его высказывания тиражируются. И высказывания эти, знаешь, как мем в интернете в стиле Пушкова, да? Соответственно, жесткие, мы дадим симметричный ответ, ОБСЕ пора избавиться от русофобии, Европарламенту тоже пора избавиться от русофобии и так далее. И если эти высказывания не тиражировать, да, мы много не потеряем. А вот господин Слуцкий, большой вопрос.
Ты допускаешь, что будут какие-то меры приняты и будет какая-то реакция на произошедшее? Ну, вот уже этого не случилось.
Со стороны Государственной Думы?
Ну, со стороны, да, ну, спикера Государственной
мне,
Думы.
Может, мне бы этого хотелось.
По партийной линии.
Конечно, тяжело будет что-то доказать. Это понятно. И тяжело будет запустить какой-то уголовный процесс, потому что у нас нет статьи в Уголовном кодексе, которая может под это подойти.
А разве есть обращение в правоохранительные структуры от пострадавших?
Так обращаться-то по какой статье? Вот в чем вопрос. Ну, представь себе отделение полиции. Приходит дама из BBC, вот эта вот, у которой есть диктофонная запись. Говорит, меня домогался депутат с депутатской неприкосновенностью. У меня есть аудиозапись. Что дальше-то? Какая это статья Уголовного кодекса? Никакой. У нас такой статьи нету. И, а... что и скажет вот в дежурке сидящий вот этот вот замечательный человек с погонами, который как в сериале «Улица разбитых фонарей» там 20 лет сидит, да, его один актер играет. Вот он также реально в любом отделении 20 лет подряд там сидит. Что и опер скажет, у которого и так висяков 20 штук, и он там премии лишается каждый квартал из-за этого.
Вот слушай, об этой теме ты так сейчас энергично заговорил, не значит, что до этого была какая-то апатия, но ты заговорил энергично. Я следующим вопросом просто собирался следующее предъявить. А мы вот все действительно честно возмущаемся как профессионалы, или нам, помимо прочего... тоже хочется просто, ну, быть генераторами новостей о самих себе. Ну, потому что нельзя этого не заметить, если ты вот работаешь в медиа, что нас списком всех перечисляют, да, тех, да, кто да. объявил этот бойкот. Ну, и мы, вульгарно и откровенно выражаясь, тоже хайпанули на этом. Не знаю, сознательно, несознательно, но вот ты задавал себе этот вопрос. Все, кто этот бойкот объявляет, они это делают искренне с профессиональным возмущением или вот с профессиональным умыслом, да, попасть в новости на тему?
Ну, я не могу говорить за всех. Я не знаю, какая мотивация у всех. У нас мотивация была очень простая, да. Лично мне, как главному редактору, показалось, что люди, вот власть придержащие, особенно господин Слуцкий, уже настолько оторвались от реальности и улетели куда-то в космос, что они могут позволить себе подобное поведение, да. На волне обвинений шутить в Фейсбуке, после этого, значит, публиковать какие-то непонятные извинения. Дальше на комитете по этике, по-моему, ну, просто открыто издеваться над людьми, которые пришли хоть что-то выяснить, да, и ждут каких-то последствий, в том числе, там, каких-то высказываний, критикующих поведение Слуцкого. Это все, что может комиссия по этике, да. Ну, максимум она его от заседания может отстранить на месяц. Ну, учитывая, что господин Слуцкий и так, по-моему, участвовал в составлении только одного законопроекта и в последние там дни вообще ни за что не голосовал, это, конечно, велика потеря.
Но при этом заступники Слуцкого утверждают, что его ценность как главы комитета по международным делам и вообще как депутата состоит не в том, чтобы писать законы, проекты законов, а чтобы вот налаживать эти контакты с парламентариями из прочих стран. Ему отдельно в заслугу ставят то, что он там в Крым кучу.
Ну, ты видел этих наблюдателей, которых он в Крым привез?
А, нет, я догадываюсь, что это, да, не самого высокого полета.
Не самого высокого полета представителей довольно маргинальных политических партий французских.
Ну, смотри, какая дальнейшая логика его заступников. Вот он все равно так иначе пытается эти мосты любви и дружбы наводить, и за это его атакуют вот противники.
Ну да, давайте еще соберем все вот эти вот издания, да, и скажем, что они оппозиционного толка, поэтому это перед выборами осознанная провокация. Ну, легче всего в современной России сказать, что это все провокация против тебя,
можно
и это внешний враг. Я думаю, я слышал очень много свидетельств того, что действительно господин Слуцкий ведет себя неподобающе. Просто очень многие журналисты изданий, которые ходят в Думу и не являются изданиями оппозиционного толка, очень переживают, что их руководство просто возьмет их и уволит.
Если бы Слуцкий в самые первые дни, когда скандал только разгорался, публично, без иронии, по-взрослому и по-мужски извинился, мы бы все отказали себе в удовольствии дальше эту историю развивать?
Я думаю, что мы бы как минимум ее развивали с куда меньшим градусом. Ну, нормальные человеческие извинения, да, это то, чего ты ждешь, в принципе, от человека. Но мы же все, честно признаемся, не верим, что он сдаст мандат и скажет «да». Значит,
Если не получит соответствующего указания.
Если не получит соответствующего указания, конечно, он его, скорее всего, не получит. Но если человек как минимум выходит и говорит, да, я не отдавал себе отчет в том, что мои действия действительно могут считаться домогательством, мне страшно неловко, я извиняюсь перед всеми и так далее. Ну, наверняка мы бы его не мочили так.
Владимир Тодоров у нас в студии, главред Ленты.ру. Я просто к этой теме слушателей особо подключать не хочу, потому что у нас и разговор такой случился.
Спонтанный.
Так, спонтанный и вообще корпоративный, наверное. Давайте через Слуцкого, через тематический мостик, который возглавляет Комитет по международным делам. Есть заявление первого зама Слуцкого, первого зама Комитета по международным делам в Госдуме Дмитрия Новикова. Он прокомментировал материалы, касающиеся дела Скрипалей, и материалы, на основании которых более двух десятков, по-моему, уже стран приняли решение о высылке российских дипломатов. Комментарий предсказуемый. Что говорит Дмитрий Новиков? Запад ведет себя довольно последовательно и так будет действовать дальше. России следует реагировать адекватно в каждом конкретном случае.
Видимо, объявлять голосование за то, какое консульство высылать следующим. Это крайне адекватная реакция.
Ты думаешь, голосование... Ты имеешь в виду голосование в парламенте?
Нет, в Твиттере. Ну, ты что?
Я что-то пропустил.
Наше посольство открыло голосование в Твиттере, какое американское консульство в каком городе России выслать следующим.
Не посольство, МИД. Наш.
Нет, посольство. Посольство России в США.
А, посольство России и США из какого города?
Из какого российского города выслать американских дипломатов, да. Я не помню, кстати, кто победил в голосовании, как раз то ли сегодня, то ли вчера в ночи уже была новость.
Вот то, как это происходит, кучно, там уже, по-моему, под 140 высылаемых в сумме, я имею в виду российских дипломатов, набирается, и эти решения, похоже, без труда даются. Напрашивается вывод, а действительно, в принципе, нужны эти штаты дипломатов, и действительно ли международная политика, международные отношения должны вот за счет дипломатии подобного рода регулироваться? То есть, нужны дипломаты вообще в таком количестве?
Ну, я думаю, вопрос к МГИМО, который их выпускает пачками, их куда-то же надо трудоустраивать, конечно, особенно если они потомственные дипломаты, да, и в первую командировку не поедут в условный Египет.
У меня тоже есть аллергия на слово «провокация», но то, что все-таки происходит, это массовая высылка, с некоторым трудом, но я все-таки готов называть провокацией.
Что именно?
Я имею в виду, вот эта массовая высылка дипломатов делается для того, чтобы на России, на стороне Москвы была какая-то реакция. Уже неадекватная. Да, мы здесь говорим о зеркальном адекватном ответе, но вот это делается настолько агрессивно, с такими мутными основаниями, как вот эта презентация из 5 страниц, которую Коммерсант пересказывает, что как будто даже хотят, чтобы Москва сделала что-то такое, за что можно было бы
Еще агрессивнее троллить? Да. То есть ты считаешь, что высшая цель западной дипломатии, да, и вообще западной геополитики — это агрессивно потроллить Россию?
Конкретного человека здесь, в России.
Конкретного человека? Владимир Владимирович.
Владимира Путина, да.
Угу. Ну, мне кажется, что все-таки, ну, насколько я знаю, ну, Британия, может быть, после Брексита...
Я говорю буквально о личной неприязни и вот из этих соображений.
Британия после Брексита проходит некий период турбулентности, да, во власти. Ну, и Штаты тоже. И тем не менее, мне кажется, они действуют с точки зрения экономической и политической эффективности. Какие у попытки агрессивно потроллить Владимира Путина высшие цели? К чему это может привести?
К тому, что, ну, можно будет вероятно... Я сам удивляюсь, что я сейчас это все проговариваю, но уж раз я забрался в этот диалог,
любопытно
хорошо.
Любопытно услышать.
Что можно будет эффективнее влиять на какие-то решения, принимаемые в России, в том числе и экономические, в ситуации, когда вот в эту турбулентность, на орбиту вот эту затянут и президент, и он вот занят
в ситуации
этого
конфликта. Когда Россию и так лишили возможности там ввозить вообще любые товары из стран Запада, да? Не только турбины Siemens для электростанции.
Ну, либо лишили там внешним решением, либо внутренним решением как-то это тоже ограничили, что будет названо контрсанкциями какими-то.
Я думаю, что аналитики прекраснейшим образом понимают, что любое давление сейчас на Россию обернется тем, что Россия, будет еще больше замыкаться в себе, и, будет дальше вставать и уверяться в том, что этот путь правильный, путь строительства империи с таким милитаристским уклоном.
Зачем тогда эти внешние силы толкают Россию к этому империализму? Ну вот, раз мы говорим о действительно выгодах, которые можно вот сформулировать.
Нет, мне кажется, что мы тут автоматически встали на сторону, что, скорее всего, к отравлению Скрипалей причастна Британия, да? Ну, то есть, если
я
мы
как-то
будем...
вообще, честно говоря, про Скрипалей забыл, к сожалению.
Разматывать этот клубок, да, то есть они отравили Скрипалей для того, чтобы выслать наших дипломатов, для того, чтобы туже завертеть этот вихрь санкций, контрсанкций, для того, чтобы замкнуть Россию в себе. Для
вот,
чего?
Зачем замкнуть Россию в себе?
А я не знаю, для чего.
То есть, вот такой дедуктивной цепочкой ты приводишь нас к мысли, что ну, ни в коем случае это не может быть, я имею в виду конкретно отравление Скрипалей, затеей... Лондона. Там нет никаких выгод, которые они от этого получают.
Ну, в общем, есть мнение, да, что госпожа Мэй тоже настроена на то, чтобы сделать из России внешнего врага.
Решая свои внутриполитические задачи.
Решая свои внутриполитические задачи, да, там, выигрывая себе энное количество политических очков, приводя там консерваторов к власти.
Слава богу, ты вывел меня из того тупика в диалоге, в который я сам себя загнал. Зачем нервировать Владимира Путина как лидера России? Зачем вот заставлять его решать какие-то подобного рода задачи на внешней арене? Ну вот чтобы действительно своей уже публике, своему электорату показать настоящего врага.
Ну, ты знаешь, я просто не верю в то, что на Западе до сих пор действует настолько топорно. Ну, может быть, оно и так, и я был о этих странах лучшего мнения, да. Но, по-моему, можно было, если уж они и хотели травить Скрипалей, можно было действовать гораздо тоньше. И уж они явно наняли каких-то совсем профанских исполнителей, которые мало того, что вряд ли когда-либо имели опыт общения там с новичком, так еще и не довели задуманное до конца.
Слушатель, который называет себя Санчиксом, пишет: «Цель одна — смена Путина». Ну, как эти события могут буквально повлиять
на... Ну, это очень сложно, очень сложно. Как объясняли мне мои американские знакомые, и в это российскому человеку очень сложно поверить, что и в США, и в Англии, и вообще, в принципе, в Европе Россия занимает далеко не первое место в повестке. У них очень много внутренних проблем. Особенно сейчас в Штатах и особенно сейчас в Британии в связи с Брекситом. Им очень много чего предстоит решать. И если мы думаем, что они встают с утра и засыпают вечером с
думая
мыслью о том,
Владимире Путине,
как бы нагадить России и лично Путину, нет, это не так.
Но все равно изумляет в таком случае единодушие, с которым все вот эту историю британскую поддерживают.
Это, в принципе, нормальная реакция. Ну, по факту, британская сторона предоставляет логичную такую цепочку недодоказательств, да? Ну вот, есть полусумасшедший химик, который якобы разработал новичок. Если посмотреть YouTube-канал этого химика, то это напоминает YouTube-канал Дугина, да? У которого там спорт, увлечение инвалидов, грядет век мегакатастроф там.
Но.
У этого химика там видео из разряда ФСБ — это банда убийц. И так далее.
Да, почему все остальные европейские книгу? Ребята тоже подписываются под эту историю?
Потому
при том, что доказательства
больше
вот
никакой
такие.
Информации нет, а Москва, в принципе, ничего не говорит. То есть ей в Москве говорят, у вас разрабатывалось средство «Новичок».
Угу.
Мы говорим, нет, не разрабатывалось. Дальше на РИА Новостях выходит интервью, в котором говорится, что да, разрабатывалось. Дальше его редактируют, что вообще-то это не «Новичок», а назывался это по-другому. Да и вообще история давно минувших дней. И вообще это могут производить не только в России, но и на Украине, например, да? Нашли украинский
Особенно,
след.
Особенно, тем более на Украине.
Вот, мы из принципа обычно ставим, ну, чисто посмеяться в таких новостях, там, нашли украинский след в любом. Потому что у нас принято искать украинский след.
Это правда.
Вот, дальше говорится, новичок мог производиться в Чехии. Почему в Чехии? С чего вдруг? Ну, это действительно очень странная риторика. И на фоне этой московской риторики лондонская выглядит вполне логичной. Для людей, которые не хотят вникать в какие-то там суть трудности и суть происходящего, да.
Около 3 минут у нас остается. Интересно, что слушатели по этому поводу готовы сказать. 7373948 — это наш прямой эфир. Пожалуйста, присоединяйтесь. Здравствуйте.
А, добрый день, Сергей, гость ваш. А скажите, пожалуйста... Радио отключу. А скажите, пожалуйста, просто вот если смотреть период лет 10 вперед, например, ну 5-10 лет, мы в итоге станем Северной Кореей, просто да или нет? Вот просто, чтобы понимать, чему нам готовится простому народу. Спасибо.
Скажите, к чему готовится нам, простому народу?
Ну, я, наверное, не вправе на подобный вопрос отвечать. Могу сказать только, что, чтобы стать Северной Кореей, нужно изначально быть Северной Кореей и развиваться по лекалам Северной Кореи. Потому что для того, чтобы быть Северной Кореей, нужно изначально все ограничить. И потом просто не допускать распространения. У нас же ситуация обратная. Мы сначала очень много чего разрешили, да, если мы говорим там про свободу слова, про тот же интернет и технологии.
А теперь собираем мозги в кучу.
А теперь пытаемся это завинтить. Причем пытаемся довольно топорно, потому что во главе процесса завинчивания стоят люди, не имеющие ничего общего с технической частью распространения информации.
Да, это... Большая проблема. Если возвращаться вообще к кемеровской истории, которой мы большую часть этого разговора посвятили, возникает иллюзия, что вот у того же президента может какой-то дефицит этой информации существовать, потому что,
я думаю, что так
потому
и есть.
Что Тулеев ему рассказывает про 200 человек, которые собрались где-то на улице, когда мы знаем, что их там тысячи. Есть представление о том, как научить... людей во власти информацию употреблять. То есть как им ее подсовывать? Просить Дмитрия Пескова готовить?
Я думаю, Владимиру Владимировичу все-таки стоит обзавестись смартфоном, наверное. Вот. Или там, некой информационной системой, которая готова поставлять ему информацию в реальном времени, пусть и отфильтрованную через кого-то, кто сидит на другом конце этой информационной системы. Как сейчас это устроено? Ему же приносят разных цветов папки, да, с отчетами.
Ну да, есть такое представление.
Так, ну, я думаю, что так оно и устроено, там сразу несколько людей об этом говорят напрямую, да. Тот же господин Венедиктов в интервью Дудю.
Да.
И я не имею оснований ему не верить. Соответственно, кто-то эти папки составляет, да. Естественно, по башке, если Владимир Владимирович что-то не понравится, прилетит тому, кто эту папку составил. То есть не тому, кто действительно ответственен за произошедшее событие, а в первую очередь тому, кто папку составил.
Угу.
Потому что, а что это у нас тут происходит? А ну-ка, вызовите его ко мне, там, человек возьмет трубку, да, красного телефона, вертушку АТС позвонит и будет распекать на ковре. А кому этого хочется?
От 005-го короткий комментарий по поводу разговоров о внешней политике. Цель одна — смена политики России, чтобы была как при Козыреве. Нет у РФ интересов за ее границами, так как иметь интересы по всему миру позволено только странам золотого миллиарда.
Ну, сильное заявление. Я считаю, что иметь интересы за пределами своей страны, да, не позволено, а логично странам, у которых все очень хорошо с экономикой, есть большая подушка безопасности, да.
Слушатель, который подписывается как М, коротко пишет: «Приятно слушать, ваш гость на своем месте на 100%». Спасибо большое.
Что ж, спасибо за лестный отзыв.
Владимир Тодоров, главный редактор Ленты.ру, был у нас в студии. Ждем снова. Спасибо.
Всего доброго.